Глава 11. Версия обвинения. Судебный процесс над Джоном Кавендишем, обвиняемым в убийстве приемной матери, состоялся через 2 месяца. Мне нечего особенно сказать о предшествующих суду неделях, но не могу не упомянуть об искреннем восхищении и сочувствии, которое вызвало у меня поведение Мэри Кавендиш. Решительно встав на защиту мужа, она презрительно высмеивала даже саму мысль о его виновности и ожесточенно боролась за его оправдание. Я высказал свое восхищение Пуаро, и он задумчиво кивнул мне в ответ. «Вы правы, она принадлежит к тем славным женщинам, которые лучше всего познаются в беде. Несчастье побуждает их проявить всю силу свойственных их натуре милосердия и преданности». Она с готовностью поступилась гордостью, отбросила ревность. — Ревность? — удивился я. — Да. Разве вы не поняли, что она необычайно ревнива? Но, как я уже сказал, мадам отбросила и гордость, и ревность. Теперь она думает только о муже, о выпавшей на его долю ужасной судьбе. Слушая пылкие пояснения моего друга, я пристально смотрел на него, вспоминая тот последний день в его коттедже, когда он озабоченно размышлял о том, стоит ли ему что-то говорить. Учитывая его трепетное отношение к женскому счастью, я порадовался, что благодаря аресту Джона ему не пришлось самому принимать это решение. «И все равно, — заметил я, — мне и теперь с трудом верится в его виновность. Знаете, практически до той последней минуты я полагал, что виноват Лоуренс. Я знаю, что вы так думали, — Пуаро усмехнулся. Но чтобы Джон, мой старый друг Джон, любой убийца может быть чьим-то старым другом. — философски произнес Пуаро. — Нельзя смешивать чувства и мотивы. — Надо сказать, вы могли бы хоть намекнуть мне. — Возможно, Манами, я не сделал этого именно потому, что он ваш старый друг. Я пришел в некоторое замешательство, вспоминая, как старательно убеждал Джона в том, что, по моему мнению, Пуаро считает виновным Бауэрштайна. Его, кстати, оправдали, сняв все обвинения. Тем не менее, хотя он перехитрил всех на сей раз, обвинение в шпионаже не прошло для него даром, и его будущему изрядно подрезали крылья. Я спросил Пуаро, считает ли он, что Джона осудят. К моему изумлению, бельгиец ответил, что как раз в высшей степени вероятно его оправдание. «Но Пуаро, почему же тогда...» — возмущенно начал я. «Ах, друг мой, разве я не говорил вам постоянно, что у меня не хватает доказательств? Одно дело знать, кто виновен, и совершенно другое — доказать его вину. Увы, в данном случае у нас прискорбно мало улик. И если мне не удастся найти недостающее звено...» Он удрученно покачал головой. «Когда вы впервые заподозрили Джона Кавендиша?» — немного помолчав, спросил я. «А сами вы вообще не подозревали его?» «Честно говоря, нет, не подозревал». Даже учитывая подслушанный вами фрагмент разговора между миссис Кавендиш и ее свекровью и ее уклончивые ответы на дознании? Нет. Но зная о ее поведении на дознании и также упорном, как вы помните, отрицании ссоры с женой Альфреда Инглторпа, разве вы не пришли к очевидному заключению, что ссориться с матерью мог либо Лоуренс, либо Джон? Причем, если бы Мэри слышала ссору с Лоуренсом, то ее скрытность была бы просто необъяснимой. А вот если она слышала Джона, то тогда ее поведение вполне естественно. «Значит, — воскликнул я вдруг озаренной догадкой, — миссис Инглторп в тот день ссорилась именно с Джоном? Вы необычайно проницательны. Так вы давно догадались об этом? Разумеется. Как же можно иначе объяснить поведение миссис Кавендиш? И однако вы считаете, что его могут оправдать? Несомненно. Пожав плечами, подтвердил Пуаро. Сначала дело будет рассмотрено в полицейском суде, где мы услышим версию обвинения. Но, вероятно, адвокат посоветует мсье Джону отложить защиту до лучших времен. В итоге дело передадут в Центральный уголовный суд. А там уж... Да, кстати, должен предупредить вас, друг мой. Я не буду участвовать в этом процессе. Что? Увы. Официально мне нечего там делать». Пока я не отыщу последнее связующее звено в цепи моих рассуждений, мне придется оставаться в тени. Миссис Кавендиш, надо думать, поймет, что я провожу тайные поиски ради ее мужа, а не против него. Однако, похоже, вы не рискуете играть по-крупному, — возразил я. Вовсе нет. Ведь мы имеем дело с чертовски умным и бессовестным преступником, поэтому приходится использовать любые доступные нам средства. Иначе он проскользнет у нас между пальцев. Вот почему я предпочитал из осторожности оставаться в тени. Все улики собрал Джеб, ему и припишут все заслуги. Если меня все же вызовут для дачи показаний, — он широко улыбнулся, — то, вероятно, как свидетеля со стороны защиты. Я едва мог поверить собственным ушам. «А все исключительно законно», — продолжил Пуаро. «Как ни странно, я уже сейчас могу дать показания, которые опровергнут одно из предъявленных обвинений». «Какое же?» «То, что касается уничтожения завещания. Джон Кавендиш не уничтожал его». Пуаро оказался настоящим пророком. Не буду досконально описывать подробности разбирательства в полицейском суде, поскольку оно изобиловало утомительными повторениями. Упомяну лишь коротко, что Джон Кавендиш действительно воздержался от защиты, и его дело передали в городской суд. Сентябрь мы встретили в Лондоне. Мэри сняла дом в Кенсингтоне, Пуаро включили в семейную компанию. Сам я устроился на работу в военное министерство, поэтому мог видеться с ними практически ежедневно. Неделя пролетала за неделей, и Пуаро все больше нервничал. Никак не обнаруживалось то злосчастное последнее звено, которое он искал. В глубине души я надеялся, что поиски не увенчаются успехом. Разве сможет Мэри быть счастлива, если Джона не оправдают? 15 сентября Джон Кавендиш оказался на скамье подсудимых в Олд-Бейли по обвинению в предумышленном убийстве Эмили Агнес Инглторп, где заявил о своей невиновности. Для его защиты привлекли знаменитого королевского адвоката сэра Эрнеста Хеви Уэтера. Версию государственного обвинения представил королевский адвокат мистер Филлипс. «Данное преступление, — начал он, — представляется нам преднамеренным и на редкость хладнокровным убийством. Совершено не что иное, как умышленное отравление любящей и заботливой женщины ее приемным сыном, для которого она сделала больше, чем родная мать. С детских лет она всячески поддерживала его. Подсудимый с женой роскошно жили в Стайлс-Корт, окруженные ее заботой и вниманием. Она была их доброй и великодушной благодетельницей». Он заявил также, что готов вызвать свидетелей, дабы показать, как обвиняемый, погрязший в распутстве и расточительности, попал в крайне затруднительное финансовое положение и, кроме того, завел предусудительную интрижку с некой миссис Рейкс, женой живущего по соседству фермера. Когда о его измене стало известно приемной матери, она высказала ему свое осуждение днем, незадолго до смерти, и между ними произошла ссора, часть которой слышали свидетели. За день до этого подсудимый купил стрихнин в деревенской аптеке, представившись другим человеком, на которого хотел взвалить бремя злодеяния, а именно на мужа миссис Инглторп, которому он горько завидовал. К счастью для мистера Инглторпа, он смог представить неопровержимое алиби. «Днем 17 июля, — продолжил обвинитель, — сразу после ссоры с сыном миссис Инглторп написала новое завещание. Его обгоревший клочок обнаружили следующим утром на каминной решетке в ее спальне, но обнаруженные улики показали, что она завещала все своему мужу. Покойная уже оставляла завещание в его пользу до женитьбы, однако...» Мистер Филлипс выразительно покачал указательным пальцем. «Подсудимый не знал об этом». Обвинитель затруднился объяснить, что побудило покойную составить новое завещание при наличии уже существующего. Возможно, будучи пожилой женщиной, она забыла о наличии старого завещания, или, что представляется более вероятным, могла подумать, что после замужества то завещание окажется недействительным, поскольку обсуждала этот вопрос ранее. «Дамы не всегда разбираются в вопросах законности», — заметил Филлипс. «Примерно за год до описываемых событий она написала завещание в пользу подсудимого. Из показаний последнего станет известно, что именно он в конечном счете передал матери кофе в тот роковой вечер. Уже ночью он изыскал способ проникнуть в ее спальню, и тогда, несомненно, счел удобным уничтожить завещание, что, как он ошибочно думал, сделает законным другой составленный в его пользу документ. Арест обвиняемого произвели на основании того, что инспектор уголовной полиции Джеб, безусловно выдающийся следователь, обнаружил в его комнате тот самый пузырек со стрихнином, что деревенский аптекарь за день до убийства продал мнимому мистеру Инглторпу. Присяжным будет дано право решить, представляют ли эти уличающие факты убедительные доказательства для признания вины обвиняемого. и тонко намекнув на полную невероятность того, что присяжные не оценят по достоинству столь вопиющие факты, мистер Филлипс опустился в кресло, промокнув платком лоб. Первыми свидетелями обвинения стали большей частью те, кто давал показания на дознании, и для начала опять-таки заслушали заключение судебно-медицинской экспертизы. Сэр Эрнест Хэвиуэттер, известный на всю Англию своей неразборчивостью в выборе средств запугивания свидетелей, задал всего два вопроса.
«Насколько я понимаю, доктор Бауэрштайн, стрихнин, использованный в качестве отравляющего вещества, действует быстро?»
«Да».
«И вы не способны объяснить задержку появления симптомов отравления в данном деле?»
«Да».
«Благодарю вас».
Мистер Мейс подтвердил, что он продал именно переданный ему обвинителем для опознания пузырек.
«Продали мистеру Инглторпу?» — уточнил мистер Филлипс.
В итоге его вынудили признать, что раньше он видел мистера Инглторпа только издали, но ни разу с ним не разговаривал. Аптекарь избежал перекрестного допроса. Вызванный для показаний Альфред Инглторп отверг подозрение в покупке представленного яда. Он также отрицал, что поссорился с женой. Последующие свидетели подтвердили достоверность его заявлений. Садовники, вызванные как свидетели составления завещания, подтвердили, что подписали его, а после них вызвали Доркас. Служанка, преданная своим молодым господам, рьяно отрицала, что смутно услышанный ею мужской голос мог принадлежать Джону, и решительно заявила, вопреки всему, что в будуаре с хозяйкой находился именно мистер Инглторп. По лицу обвиняемого на скамье подсудимых промелькнула тоскливая улыбка. Он отлично понимал, насколько бесполезна ее вызывающая преданность, сознавая, что защита не станет оспаривать данный вопрос. Миссис Кавендиш, разумеется, не могла давать показаний против своего мужа. Выяснив ряд второстепенных вопросов, мистер Филлипс спросил: «Вы помните, что в прошедшем июне на имя мистера Лоуренса Кавендиша пришла бандероль от фирмы Парксонов?»
«Нет, сэр, не припоминаю»,
— помотав головой, ответила Доркас.
«Может, и приходила, но ведь в июне мистер Лоуренс уезжал из дома».
«Если бандероль пришла в его отсутствие, то что могли с ней сделать?»
«Ну, могли отнести в его комнату или переслать ему».
«И что же вы сделали?»
«Я, сэр, ничего. Мне следовало лишь оставить ее в холле на столе. Почтовыми делами у нас распоряжается мисс Говард».
Вызванную на свидетельское место Эвелин Говард, после выяснения известных вопросов, также спросили об этой бандероли.
«Не помню. К нам много всяких посылок приходит, всех и не упомнишь».
«Значит, вам неизвестно, была ли она переправлена мистеру Лоуренсу Кавендишу в Уэльс или отнесена в его комнату?»
«По-моему, я ничего в Уэльс не отсылала. Вряд ли я забыла бы то, что отправляла ее».
«Допустим, бандероль на имя мистера Лоуренса Кавендиша прибыла, а потом исчезла. Тогда вы заметили бы ее пропажу?»
«Нет, вряд ли. Я подумала бы просто, что кто-то решил убрать ее».
«Полагаю, мисс Говард, именно вы обнаружили этот лист оберточной бумаги?» Обвинитель положил перед ней тот самый блеклый запыленный лист, что мы с Пуаро изучали в малой столовой Стайлс-Корт.
«Да, верно».
«Как вам пришло в голову поискать его?»
«Меня попросил бельгийский детектив, помогавший расследовать это преступление».
«И где же вы обнаружили его?»
«На шкафу».
«На шкафу в комнате обвиняемого?»
«Видимо, да».
«Вы сами обнаружили его там?»
«Да».
«Тогда вы должны точно знать, где нашли его».
«Да, он лежал на одежном шкафу обвиняемого».
«Вот так уже лучше». Сотрудник фирмы Парксонов «Театральные костюмеры» подтвердил, что, согласно заказу, отослал 29 июня пакет с черной бородой мистеру Л. Кавендишу. Заказ поступил в виде письма и оплаченного почтового перевода. Нет, письма у них не сохранилось, но все операции отражены в бухгалтерских книгах. В соответствии с заказом они отправили бороду по приложенному адресу в Стайлс-Корт эсквайру Л. Кавендишу. Сэр Эрнест Хэвиуэттер тяжело поднялся со стула.
«Откуда отправили поступившее к вам письмо заказа?»
«Из Стайлс-Корт».
«С того же адреса, по которому вы отправили пакет?»
«Да».
«И письмо пришло оттуда же?»
«Да».
«Откуда вы это узнали?»
Ощерившись, громко спросил адвокат.
«Я не понимаю».
«Как вы узнали, что письмо пришло именно из...» «Как вы узнали, что письмо пришло именно из Стайлс-Корт?»
Вы проверили штамп на почтовом отправлении?
Нет,
но... Ах, значит, вы не обратили внимания на почтовый штемпель. И тем не менее, готовы уверенно заявить, что письмо отправили из Стайлза. Но фактически на письме мог стоять любой почтовый штемпель.
Да.
То есть фактически вышеупомянутое письмо могли послать из любого другого места, к примеру, из Уэльса.
Свидетель признал, что в данном случае это возможно, и сэр Эрнест, выразительно кивнув, удовлетворенно сел на свое место.
Элизабет Уэллс, вторая горничная в Стайлзе, сообщила суду, что, уже удалившись спать, вспомнила о том, как машинально закрыла входную дверь на засов, а не на ключ, как просил мистер Инглторп. И поэтому она опять спустилась в холл, чтобы исправить свою оплошность. Услышав какой-то шум в западном крыле, заглянула в тот коридор и увидела, как мистер Джон Кавендиш стучит в двери миссис Инглторп. С нею сэр Эрнест Хэвиуэттер разделался в два счета, и под его немилосердно пугающими вопросами она, безнадежно запутавшись, начала противоречить самой себе, а сэр Эрнест с довольной улыбкой вновь опустился на свой стул. Энни ответила, что не видела на полу стеаринового пятна, зато видела, как обвиняемый отнес кофе в будуар. После ее показаний заседание закончилось, и разбирательство отложили до завтра. По дороге домой Мэри Кавендиш бурно возмущалась поведением обвинителя. «Какой отвратительный тип! Что за сеть он раскидывает вокруг моего бедного Джона? Он ведь так извращает любые обычные детали, что они в итоге выстраиваются в какой-то злодейский план!»
«Пока рано делать выводы», — утешительно заметил я. «Завтра положение дел может круто измениться».
«Верно», — задумчиво признала она и вдруг спросила упавшим голосом. «Мистер Гастингс, вы же не думаете... Думаете, что это мог быть Лоуренс? О нет, такого просто быть не может».
Но я и сам пребывал в замешательстве, и, оставшись наедине с Пуаро, сразу спросил его, что он думает о методах защиты сэра Эрнеста.
«Ах, сэр Эрнест!» — одобрительно воскликнул Пуаро. «Он хитроумно ведет дело.
Вы полагаете, что он считает виновным Лоуренса?
Не думаю, что его волнует подобная мелочь. Нет. Он стремится так запутать следствие, чтобы присяжные в итоге не могли прийти к единому мнению относительно виновности того или другого брата. Он старается показать, что свидетельств против Лоуренса ничуть не меньше, чем против Джона, и я далеко не уверен, что он потерпит неудачу».
Заседание возобновилось, и первым для дачи показаний вызвали инспектора уголовной полиции Джеппа, точно и лаконично отвечавшего на все вопросы. Описав исходные события, он продолжил.
«Действуя согласно полученным сведениям, мы со старшим инспектором Саммерхэем обыскали комнату обвиняемого в то время, когда тот отсутствовал дома. В одном из ящиков комода под стопкой белья мы обнаружили, во-первых, пенсне в золотой оправе, подобное тому, что носит мистер Инглторп. Пенсне представили в качестве вещественного доказательства. И, во-вторых, данный пузырек».
Этот пузырек, уже опознанный помощником аптекаря, представлял собой маленькую бутылочку голубого стекла, содержавшую небольшое количество белого кристаллического порошка, снабженную этикеткой «Яд стрихнина гидрохлорид». Со времени окончания полицейского суда детективы сумели обнаружить одну новую улику, представляющую собой лист почти новой промокательной бумаги. Ее нашли в чековой книжке миссис Инглторп. После изучения бумаги в зеркальном отражении явственно проявилась следующая запись. «Все, чем я обладаю, оставляю моему любимому мужу Альфреду Инг». Данная улика, вне всякого сомнения, доказывала, что уничтоженное завещание составили в пользу мужа покойной. Джеб представил обгоревший клочок бумаги, извлеченный из камина, и закончил свои показания, сообщив об обнаруженной на чердаке черной бороде. Однако его еще ждал перекрестный допрос от сэра Эрнеста.
«Какого числа вы провели обыск в комнате арестованного?»
«24 июля, во вторник».
«Ровно через неделю после трагической кончины жертвы?»
«Да».
«Итак, эти два предмета вы обнаружили, говорите, в ящике комода? В незапертом ящике?»
«Да».
«А вам не показалось странным, что совершивший преступление человек хранит улики в открытом ящике, где любой может их обнаружить?»
«Возможно, он спрятал их туда в спешке».
«Но вы же только что сказали, что со времени преступления прошла целая неделя. Он располагал более чем достаточным временем, чтобы изъять оттуда улики и уничтожить?»
«Вероятно».
«Нет, тут двух мнений быть не может. Имел ли он достаточно времени для изъятия и уничтожения этих улик?
— Да, имел.
— А улики были спрятаны под легким или под теплым бельем?
— Под теплым.
— Иными словами, там лежали зимние вещи. Тогда, очевидно, обвиняемому вряд ли понадобилось бы заглядывать в тот ящик.
— Вероятно, не понадобилось бы.
— Будьте любезны, отвечайте точно. — Вероятно ли, что обвиняемый в разгар жаркого лета заглянет в ящик с зимним бельем, да или нет?
— Нет.
— В таком случае, разве не может быть, что предполагаемые улики положило туда третье лицо, и что обвиняемый даже не подозревал об их существовании?
— Не думаю, что это вероятно.
— Но возможно.
— Да.
— У меня все.
Далее представили еще ряд сопутствующих свидетельств. Подтвердилось трудное финансовое положение, в котором оказался подсудимый к концу июля. Подтвердилась его интрижка с миссис Рейкс, что, должно быть, прозвучало весьма жестоко для такой гордой женщины, как Мэри. Эвелин Говард фактически оказалась права, хотя ее враждебность к Альфреду Инглторпу вынудила ее прийти к ошибочному заключению. Затем на свидетельское место вызвали Лоуренса Кавендиша. Тихо отвечая на вопросы мистера Филлипса, он заявил, что в июне ничего не заказывал в фирме Парксонов. Фактически 29 июня он еще жил в Уэльсе. В тот же миг сэр Эрнест дрочливо вздернул подбородок.
— Вы отрицаете, что до 29 июня заказывали черную бороду в фирме Парксонов?
— Да, отрицаю.
— Интересно. А кто унаследует Стайлс Корт, если с вашим братом что-то случится?
От жестокой бестактности последнего вопроса бледное лицо Лоуренса заметно покраснело. Судья выразил вялое неодобрение, а бедный Джон на скамье подсудимых возмущенно подался вперед.
Хэви Уэттера абсолютно не волновало возмущение его клиента.
— Будьте любезны ответить на мой вопрос.
— Вероятно, — спокойно ответил Лоуренс, — усадьба перейдет ко мне.
— Почему же вероятно? Ведь у вашего брата нет детей. И, следовательно, именно вы являетесь его единственным наследником, не так ли?
— Да.
— Ах, вот так уже лучше,
— саркастически дружелюбным тоном произнес Хэви Уэттер.
— И вы также, очевидно, унаследуете изрядную часть денег.
— Право, сэр Эрнест, — запротестовал судья. — Последние вопросы не имеют отношения к делу. Защитник покаянно склонил голову, однако продолжил метать в свидетеля жалящие копья своих вопросов.
— Во вторник, 17 июля, вы вместе с мистером Гастингсом заходили в аптеку госпиталя Красного Креста в Тедминстере?
— Да.
— Открывали вы, сославшись на короткое время в одиночестве, шкафчик с ядами, чтобы ознакомиться с его содержимым?
— Я не помню. Возможно, возможно.
— Вы, несомненно, открывали его?
— Да.
— И, в частности, вас, очевидно, заинтересовал один пузырек.
С самоуверенной резкостью тут же спросил сэр Эрнест.
— Нет, по-моему. — Осторожней, мистер Кавендиш, вы находитесь под присягой. Я имею в виду пузырек с гидрохлоридом стрихнина.
Лицо Лоуренса покрылось болезненной зеленоватой бледностью.
— Нет, уверен, он меня не интересовал.
— Тогда как вы объясните тот факт, что на его поверхности остались четкие отпечатки ваших пальцев?
Такой устрашающий метод отлично действовал на нервных свидетелей.
— Я... Ну, тогда, полагаю, я брал тот пузырек.
Я тоже так полагаю. И вы украли из того пузырька немного яда?
Нет, безусловно, нет.
Тогда зачем же вы брали его?
Раньше я изучал медицину, и меня, естественно, интересуют такие вещества.
Вот как. То есть вы признаетесь в естественном интересе к ядам. Как вы объясните, что вышеупомянутый интерес вы удовлетворили, лишь дождавшись того, когда останетесь в одиночестве?
Чистой случайностью. Я сделал бы то же самое в присутствии остальных.
Однако не странно ли, что случайно в аптеке не осталось никого, кроме вас?
Нет, но
фактически в тот день вы провели в одиночестве всего пару минут. И так уж случилось, я подчеркиваю, так странно случилось, что именно в те две минуты вы решили проявить ваш естественный интерес к гидрохлориду стрихнина.
На меня вдруг что-то нашло,
ужасно запинаясь, промямлил Лоуренс. Выразительно и самодовольно улыбнувшись, сэр Эрнест заметил.
— Больше у меня нет к вам вопросов, мистер Кавендиш.
Последняя часть перекрестного допроса вызвала большое волнение среди зрителей в зале суда. Головки многих модно одетых светских дам живо склонились друг к другу, и их возбужденное шушуканье стало настолько громким, что судья, сердито призвав к тишине, пригрозил, что в ином случае прикажет очистить зал. Разбирательство пошло своим чередом. Для оценки подписи Альфреда Инглторпа в аптечном журнале регистрации проданных ядов вызвали графологов. Все эксперты единогласно заявили, что подпись Инглторпа подделана, и выразили мнение, что, возможно, она подделана именно обвиняемым. В ходе перекрестного допроса они признали, что, возможно, также искусно подделали и почерк самого обвиняемого. Защитительная речь сэра Эрнеста Хеви Уэттера оказалась не слишком долгой, но он подкрепил ее выразительность всеми средствами своего богатейшего арсенала.
«Никогда еще, — заявил адвокат, — за всю мою многолетнюю судебную практику я не сталкивался с обвинением в убийствах, основанным на столь неубедительных уликах. Мало того, все они косвенные, так как по большей части даже они практически ничего не доказывают. Выслушав такие доказательства по справедливости, их надо бы счесть сомнительными. К примеру, стряхнин нашли в ящике комода в комнате обвиняемого».
Он подчеркнул, что ящик не запирался, и указал на отсутствие доказательств того, что сам обвиняемый спрятал туда яд.
«Фактически здесь угадывается мерзкая и злобная попытка со стороны третьего, очевидно преступного лица, свалить вину на подсудимого. Обвинение не представило никаких доказательств того, что, как утверждалось, именно подсудимый заказал накладную черную бороду фирме Парксонов. Ссора, имевшая место между подсудимым и его приемной матерью, им откровенно подтверждена, но значимость вышеупомянутой ссоры, как и финансовые затруднения подсудимого, сильно преувеличены. Мой ученый коллега, —
сэр Эрнест небрежно кивнул в сторону мистера Филлипса,
— заявил, что если бы подсудимый был невиновен, то выступил бы уже на дознание с признанием того, что именно он, а не мистер Инглторп, был участником той ссоры. Он подумал, что эти факты представлены в ложном свете. Что же произошло в действительности? Подсудимому, вернувшемуся домой во вторник вечером, убедительно рассказали, что между мистером и миссис Инглторп произошла крупная ссора. Подсудимому даже в голову не пришло, что его голос могли перепутать с голосом мистера Инглторпа, и он естественным образом предположил, что его матушка участвовала в тот день в двух ссорах. Обвинение заявляет, что в понедельник 16 июля подсудимый зашел в деревенскую аптеку под видом Альфреда Инглторпа. Подсудимый, вопреки этому заявлению, находился в это время в уединенном месте под названием «Рощица Марстона», куда его вызвал тайный шантажист анонимной запиской, где содержалась угроза раскрытия его жене неких тайн в том случае, если он не явится в рощицу Марстона в указанное время. Подсудимый, естественно, явился туда и после получаса напрасного ожидания вернулся домой. К сожалению, по пути туда и обратно он не встретил никого, кто мог бы подтвердить его слова, но, к счастью, у него сохранилась та записка, и она будет представлена в качестве улики. Что касается утверждения о сожжении завещания, то подсудимый сам, практиковавший в качестве баристера, отлично знал, что составленное ранее в его пользу завещание автоматически аннулировано фактом вступления в новый брак его приемной матери. В дальнейшем будут представлены доказательства, показывающие, кто на самом деле уничтожил это завещание, и в их свете, вероятно, у нас появится совершенно новый взгляд на совершенные преступления.
Завершая речь, сэр Эрнест захотел обратить внимание присяжных на существование улик против других людей, помимо Джона Кавендиша. Он также напомнил им, что свидетельства, представленные против Лоуренса Кавендиша, если не более, то уж и не менее весомы, чем против его брата. Далее он пригласил подсудимого на свидетельское место. В ходе дачи показаний Джон вел себя вполне достойно. Благодаря мастерскому руководству сэра Эрнеста он изложил события достоверно и убедительно. Представленную им анонимную записку передали присяжным для изучения. Готовность, которой он признал финансовые трудности и разногласия с его приемной матерью, придала убедительность отрицанию и прочих обвинений в его адрес. В заключении первой части допроса Джон помолчал и сказал: «Мне хотелось бы прояснить один вопрос. Я решительно отвергаю и осуждаю негативные намеки сэра Эрнеста против моего брата. Я убежден, что мой брат, так же, как и я, не имеет ни малейшего отношения к данному преступлению». Сэр Эрнест лишь снисходительно улыбнулся и проницательно заметил, что протест Джона произвел весьма благоприятное впечатление на присяжных. Затем начался перекрестный допрос. Насколько я понимаю, вы заявили, что во время дознания вам даже в голову не пришло, будто ваш голос могли перепутать с голосом мистера Инглторпа. Разве это не странное заявление?
Нет, на мой взгляд. Мне рассказали о ссоре между моей матерью и мистером Инглторпом. Я даже подумать не мог, что на самом деле речь шла о нашем с ней конфликте.
Даже когда ваша служанка Доркас повторила отдельные фразы того спора, вы также не узнали их?
Нет, не узнал.
Должно быть, у вас на редкость короткая память.
Нет, но мы оба пребывали в сильном возмущении, очевидно, наговорили в запале каких-то обидных, ничем не оправданных слов. Честно говоря, я почти не слышал того, что именно говорила моя мать.
Недоверчивое фырканье мистера Филлипса стало сомнительным триумфом его профессионального искусства. Он перешел к рассмотрению анонимной записки. «Вы крайне своевременно представили нам данную записку. Скажите, не замечаете ли вы каких-то знакомых особенностей в этом почерке?»
«Нет, на мой взгляд, почерк мне совсем не знаком».
«А я утверждаю, что это ваш собственный почерк».
«Нет».
«Я утверждаю, что, озабоченные предоставлением алиби, вы выдумали какое-то весьма неправдоподобное свидание и сами написали эту записку, дабы подтвердить ваше заявление».
«Нет».
«А разве не правда, что в то время, когда вы якобы дожидались кого-то в уединенном и редко посещаемом месте, на самом деле вы покупали в аптеке Стайл Сент-Мэри стрихнин, назвавшись Альфредом Инглторпом?»
«Нет, это ложь».
«Я утверждаю, что вы, нацепив подрезанную в стиле мистера Инглторпа черную бороду и нарядившись в типичный для него костюм, пришли в аптеку и расписались в журнале его именем».
«Это совершенно неоправданное утверждение».
«Далее на рассмотрение присяжных я оставляю примечательное сходство почерка записки, записи в журнале и вашего собственного почерка», — заявил мистер Филлипс и удалился на свое место с видом человека, исполнившего свой долг, но потрясенного столь предусмотрительным лжесвидетельством. После чего, учитывая затянувшееся разбирательство, очередное заседание суда отложили на понедельник. Пуаро, как я заметил, выглядел глубоко удрученным. Я догадался об этом по хорошо знакомой мне вертикальной морщинке, прорезавшей его лоб.
«Как дела, Пуаро?» — поинтересовался я. «Ах, Монами, дела наши скверные, чертовски скверные».
Помимо воли, я почувствовал внезапное облегчение. Очевидно, все-таки есть вероятность того, что Джона Кавендиша оправдают. Когда мы добрались до дома, мой расстроенный друг отказался даже от предложенного Мэри чая.
«Нет, благодарю вас, мадам. Лучше я поднимусь к себе в комнату».
Я последовал за ним. По-прежнему хмурясь, он подошел к столу и вытащил из ящика миниатюрную колоду пасьянсных карт. Потом, усевшись за стол, начал, к моему изумлению, с самым серьезным видом строить карточные домики. Я невольно разинул рот, а он сразу заявил:
«Нет, нет, Монами, я не впадаю в детство. Я восстанавливаю спокойствие только и всего. Такое занятие требует точности пальцев. Четкость их действий способствует четкости работы мозга. А сейчас, как никогда прежде, я нуждаюсь как раз в четкости его работы».
«Не пойму, что вас так тревожит?» — спросил я. В сердцах, шлепнув ладонью по столу, Пуаро развалил свое старательно возведенное строение.
«Именно тревожит, Монами. Я способен построить семиэтажные карточные домики, однако, увы, я не могу, шлепок, найти, опять шлепок, то последнее звено, о котором уже говорил вам».
Я предпочел промолчать, поскольку не хотел признаваться в своих тайных мыслях, и он опять начал медленно выстраивать карточные пирамидки, бросая отрывистые замечания.
«Все как полагается. Вот так вот. Устанавливаем одну карту, к ней другую.
С математической точностью». Я рассеянно наблюдал, как этаж за этажом вырастает под его руками карточный дом. Движения его были уверенны и безошибочны, словно мне показывали искусный фокус. «Как отлично вы владеете своими руками», — заметил я. «Пожалуй, мне лишь раз довелось видеть, как у вас тряслись руки».
«Несомненно, когда нечто случайное вызвало мою ярость», —
С отменным спокойствием откликнулся Пуаро. «Да, безусловно. Вы пришли в неистовую ярость, помните, когда обнаружилось, что кто-то взломал замочек бювара в спальне миссис Инглторп? Вы стояли возле каминной полки, расставляя безделушки в излюбленном вами симметричном порядке, а ваши пальцы дрожали, точно листочки на ветру. Должен сказать, я даже...» Однако мне не удалось закончить высказывание. Пуаро вдруг издал хриплое, нечленораздельное восклицание, а вновь развалив свой карточный шедевр, закрыл руками глаза и принялся раскачиваться взад-вперед, похоже, испытывая острую боль. — Боже милостивый, Пуаро! — испуганно вскричал я. — Что с вами? Вам плохо?
— Нет, нет! — задыхаясь от волнения, бросил он. — Мне просто надо обдумать одну версию.
— А, — воскликнул я, испытав большое облегчение. — Одну из ваших занятных версий?
— Нет, мой друг, пожалуйста,
— ахнув, искренне ответил Пуаро.
— На сей раз у меня родилась грандиозная версия, грандиозной важности. И именно вы, друг мой, навели меня на столь важную мысль.
Он порывисто обхватил меня за плечи, дружески чмокнул в обе щеки и, не дав мне опомниться от удивления, стремительно выбежал из комнаты. После его бегства на пороге появилась Мэри Кавендиш. «Что случилось с мсье Пуаро? Он промчался мимо меня с криками «Гараж!» Ради бога, мадам, где тут поблизости гараж?» И, не дав мне опомниться и что-то ответить, вылетел на улицу. Я быстро подошел к окну. Разумеется, забыв даже надеть шляпу, Пуаро стремительно удалялся по улице, выразительно жестикулируя на ходу. Оглянувшись к Мэри, я в недоумении развел руками. В любой момент его задержит какой-нибудь полисмен. Вон он как раз вышел из-за угла. Наши глаза встретились, и мы обменялись беспомощными взглядами. — Что он такое задумал? — спросила Мэри. — Не представляю, — озабоченно произнес я, покачав головой. Он спокойно строил карточные домики, а потом внезапно вскочил и умчался, как вы сами видели. — Что ж, — заметила Мэри, — надеюсь, он вернется к ужину. Однако за окнами стемнело, а Пуаро так и не вернулся.